Добрый день, друзья! С вами подкаст про большой город и его ведущая Екатерина Данилова. Сегодня мы говорим о еде будущего. Современный мегаполис немыслим без инноваций и ресторанов, кафе, кондитерских, пекарней. Но, похоже, первое довольно скоро подвинет второе. Эксперты уверяют, что мы стоим на пороге великой пищевой революции. И скоро наш стол, завтрак, обед, ужин, посиделки в ресторане здорово изменятся. Как? Об этом подкаст про большой город спросил у Алины Осьмаковой. Она заместитель директора Федерального исследовательского центра биотехнологии РАН по стратегическим коммуникациям. Еда же всегда в жизни любого человека больше, чем еда. Там были в свое время теории, да, что еда – это вот ты закинулся, получил энергию и побежал дальше. Сегодня, в 21 веке, вот что еще еда, кроме как источник энергии?
Давайте не считать, что мы особенные в 21 веке. Я думаю, что и сегодня, и во времена римских патрициев, и во времена древних скотоводов еда всегда была больше, чем источник нутриентов. Еда всегда была социальным актом. Человек, как животное социальное, быстро научился и добывать еду коллективно, и употреблять ее. И в какой-то момент это стало и актом социальной жизни, и актом даже в каком-то смысле культурным, ну, отчасти, да. Поэтому нет, я, знаете, ни в коей мере никогда не буду разделять подход к еде как исключительно к способу дать нашему телу достаточный набор микроэлементов, питательных веществ. Нет, еда – это сильно больше.
Неожиданно слышать такое от человека, который работает в исследовательском центре, который изучает биотехнологии. Биотехнологии называют IT завтрашнего дня. Почему?
Это, во-первых, такая некоторая метафора. Мы ее сами активно используем. В нашем музее на ВДНХ, посвященном современным биотехнологиям, мы все время детям так говорим. Ребята, вот там еще 20 лет назад все шли в IT бесконечным потоком, потому что было понятно, что в IT есть что делать, у тебя всегда будет работа, у тебя всегда будет чем заниматься, у тебя всегда будут задачи, которые можно решить и тем самым удовлетворить свое творческое начало, заработать денег, заработать статус и так далее, и так далее. Вот сейчас такая сфера – это современный биотех. И в медицине, и в пищевке, и в производстве новых ингредиентов, компонентов для совершенно разных отраслей промышленности. В отличие от многих традиционных индустрий, в биотехе вопросов сильно больше, чем ответов. Мы еще очень много что или умеем делать на лабораторном уровне, но не смогли это перевести на промышленный уровень. Или только догадываемся, что это возможно сделать на лабораторном уровне, и даже такой работы еще не проведено. Но понятно, что это пространство есть. Идите, работайте. Учитесь, изучайте, ищите. Геном человека не так давно был расшифрован. Здесь поле непаханное. Простор для работы с биологическими соединениями огромен. Вот. А при этом спрос колоссален. Люди хотят жить дольше, люди хотят дольше сохранять молодость, люди хотят дольше сохранять активность, адекватность. Ну и в целом-то мы уже встали на этот путь.
Правильно ли я понимаю, что если, как определить перспективную научную отрасль, если вопросов больше, чем ответов, значит, идем туда?
Конечно. Там, где все изведано, там уже все сделали до нас.
Что такое тогда наша еда в этой индустрии будущего, то есть и по производству, и по содержанию? Какой она будет? Вот, насколько она изменится?
Индустрия 4.0 — это некое агрегированное крупное понятие, которое отнюдь не относится только к пищевой или только к сельскохозяйственной отрасли или там, к металлообработке, неважно. Это в целом технологический блок, который предполагает активное использование цифры, роботизации, автоматизации и персонализацию производства. Это одна из также очень значимых отличительных особенностей индустрии 4.0. Поэтому, когда мы говорим про пищевую индустрию 4.0, мы говорим о новых системах производства, переработки, доставки и потребления продуктов питания и их компонентов, ориентированную на активное использование современных биотехнологий, цифры, роботизации и с активным внедрением персонализации. Примерно так. Это все очень такие громкие слова, да. Их можно раскрыть на конкретных примерах.
Так вот именно, про конкретные примеры. Тогда вот эти биотехнологии в сфере пищевой промышленности, они как будут развиваться вот в этой индустрии 4.0? По каким направлениям?
Что у нас сегодня происходит с трендами в новой пищевой индустрии? А пищевка меняется. Это нормально. Она менялась всю историю развития человечества. При этом, на самом деле, это не всегда заметно в рамках там, одного поколения. Вообще, обратите внимание, еда – это сфера крайне консервативная. Человек очень держится за свои пищевые привычки.
Очень.
Всегда очень с большим трепетом и ностальгией вспоминает, чем его кормили в детстве. И всерьез большинство из нас уверено, что вот что было в нашем детстве, вот так и должно быть, потому что это некий, знаете, всегда воспроизводится некий миф о натуральности, естественности, отсутствии повышенной обработки и так далее, и так далее.
Ну, как
это
же
миф. Все, что
бабушкины
было...
пирожки-то.
Во-первых, мы говорим с вами об индустрии, о крупных производственных процессах, а не о маленьком крафтовом процессе, который каждый из нас там делает на своей кухне. А мы говорим о том, как накормить человечество глобально, да? Середина 2020 года — это 2,5 миллиарда человек. 80-е годы — это 4 миллиарда человек. А сейчас это сколько? 8-9 миллиардов человек. Не пугает такая динамика?
Так задача-то у нас прежде всего накормить вкусно, или слово «вкусно» выкидываем, просто накормить, или задача номер три – сохранить эту несчастную планету, на которой живут такое количество людей.
У нас очень сложная комплексная задача. А – накормить здорово, Б – накормить вкусно, В – накормить так, чтобы это не было губительно для экосистемы настолько, насколько это было губительно в последние десятилетия. Если вы посмотрите на те новые продукты, которые сегодня выходят на рынок, они почти всегда пытаются воссоздать органолептику, текстуру, вкус, запах, свойства тех продуктов, к которым человек привык. Никто не выводит на рынок заведомо невкусное.
Идентично натуральному. Мы знаем, эти слова уже выучили.
Слушайте, что значит идентично натуральному? А почему натуральному?
Ну, так пишут.
Идентично привычному. Делить вообще неважно, там, сферу производства продуктов питания, ингредиентов, компонентов для продуктов питания по принципу с ГМО, без ГМО. Натуральный, искусственный.
Но это то, к чему мы приучены все.
Ну, опять же, вы же понимаете, да, что пищевая индустрия – это самый большой потребительский рынок в мире. То,
потому
за что платят люди, конечно, это логично. А какое следующее логическое развитие этой идеи? Развитие в том, что это рынок, наполненный маркетинговыми мифами. Если вам надо, чтобы люди платили деньги, если вам надо, чтобы люди собственным рублем голосовали за тот или иной продукт, вы будете что делать? Вы будете вкладываться в маркетинг, вы будете вкладываться в рекламу, вы будете облегчать людям восприятие каких-то вещей. Вот как раз вот эти дуальные такие противоречия – способ упрощения картины мира для людей. Вот вам говорят, есть естественное, есть натуральное, покупай естественное. Все.
Написано ЭКО, покупай.
Да, написано без ГМО, покупай. Это упрощение, и на это нельзя вестись. В целом, я вообще всегда говорю, если вы видите, что на упаковке написано «без ГМО», значит, производитель недобросовестный, ему нельзя верить. Он пишет глупости, не имеющие отношения к качеству продукта. Ну и как минимум упаковку для этого производителя делали не очень далекие люди, которые хотят оболванивания потребителя. Вот я не покупаю продукты, на которых написано «без ГМО». Слушайте, это абсурдно по многим позициям, начиная с того, что большинство производителей используют массу компонентов при производстве своего продукта, и они никогда не знают, каким способом был произведен тот или иной компонент. Зачастую ароматизатор ванили производится с использованием генно-модифицированных микроорганизмов. Да, в конечном продукте в ароматизаторе нет остатков генетического материала, но это произведено с использованием ГМО. Вас это сильно пугает?
Меня это потрясает.
Или там, например, у вас там сосиска содержит какой-нибудь там соевый изолят, гидролизат, неважно там, да? Вся соя генно-модифицированная. О чем мы говорим? Ее нет другой. Поэтому эти надписи без ГМО – это напишите на продукте, что он прошел все проверки на безопасность. Напишите, что он там содержит дополнительные функциональные продукты. И это будет там правдой, если…
А, кстати, насколько у нас жесткие проверки на безопасность, когда речь идет о еде?
У нас очень жесткие проверки. У нас хорошо работает Роспотребнадзор, у нас хорошо работает Институт питания. У нас реально высокие требования к безопасности выводимых на рынок продуктов. Многие даже считают, что излишние, очень там такие, как бы консервативные. Но я в этом смысле считаю, что с учетом, что мы говорим о здоровье потребителя, пусть лучше будут жесткие. И на самом деле они неплохо соблюдаются. Да, мы все знаем страшные истории про там отравление, еще что-то, но это, к сожалению, такие статистические выбросы всегда имеют место быть. В целом в России хорошая система контроля качества продуктов питания, и она адекватно соблюдается. Спасибо нашим регулирующим органам. Действительно хорошие продукты.
Все-таки продукты будущего. В каком направлении работает индустрия и чего ждем? Вот просто сначала перечислим, а потом, наверное,
хорошо,
тогда
смотрите.
По позициям пойдем, да?
Да, смотрите, если говорить о пищевых технологиях, агротехнологиях, как сфере такого инвестиционного развития, то начинались эти рынки, ну то есть новшества на этих рынках начались с внедрения IT-продуктов. Это, например, системы доставки продуктов питания. Ну, мы все знаем, да? Или это, например...
Вы имеете в виду логистику, да?
Логистика, да-да-да-да-да. Система delivery, да, вот доставка до потребителя. Неважно, там какие-то консолидированные системы, такие-сякие, контроль логистики, контроль складов и так далее. Ну, в общем, это все цифровые сервисы, которые в какой-то момент получили широкое распространение и привлекли довольно много инвестиций в этот сектор. Или же мы, например, говорим о цифровом сельском хозяйстве, то есть датчики, системы контроля состава почв, влажности.
Система полива.
Ну, соответственно, регулирование с обратной связью полива, внесение удобрений и так далее, и так далее. Эти системы тоже уже, ну, уже, наверное, сколько? Второе десятилетие
а
активно
развиваются. А как это связано с той едой, которую мы едим?
Слушайте, ну, давайте по-честному. Индустрия еды начинается от производства семян и до того курьера, который вам пакет возле квартиры оставляет, да?
Ну, это традиционная наша еда.
Это все индустрия еда. Еды. Ну почему? Подождите. Мы никуда не уйдем от переработки сельхозпродуктов. Да, понятно, мы сейчас об этом поговорим, что современный биотех предполагает появление широкое альтернатив. То есть мы можем извлекать полезные нутриенты, ингредиенты, компоненты не только из животного и растительного сырья, а мы можем делать, например, микробиологические продукты. Мы можем использовать прецизионную ферментацию, так называемую направленную, точную ферментацию, когда определенные микроорганизмы в определенном контролируемых условиях производят нужный вам продукт. Этим продуктом может быть аналог молочного белка или аналог мясного белка, протеина, да, компоненты, которые придают свойства сладости продукту. И да, это производится в закрытых системах без использования процесса переработки сельскохозяйственного сырья. Традиционная индустрия завязана на сельхозсырье. Вот. Я не думаю, что здесь может произойти какой-то глобальный фазовый переход, который полностью освободит наши поля от посеянных на них пшеницы, кукурузы, сахарной свеклы и так далее. Но то, что эти отрасли могут несколько подсхлопнуться, это да. Вообще, в целом, я считаю, что новая еда — это не про стопроцентное там замещение по большинству позиций, а про появление альтернатив. У вас просто появляется больше альтернативных способов производства одних и тех же продуктов, например. Или появляются новые продукты, которые выступают альтернативными к тем, к которым вы привыкли. Ну, не самые очевидные примеры все мы с вами знаем, да? Растительное мясо, растительное молоко. Эти продукты уже на полках. Надо сказать, что год от года их качество все больше и больше приближается к таким традиционным продуктам, да, то есть они все больше похожи на натуральные мясные, например. Котлеты из растительного мяса все больше похожи на мясные. При этом этот продукт легче, при этом этот продукт, безусловно, более эффективен с точки зрения устойчивого развития, с точки зрения экологии и так далее, да, на него уходит меньше ресурсов, воды, выбросов парниковых газов и так далее, чем в традиционном сельском хозяйстве. Ну, а дальше выбор за потребителем. Это не значит, что мы должны отказаться от стейков. Если вы один свой прием пищи в неделю замените на там растительный продукт...
А вот по какой причине я должна заменить стейк на растительный стейк? Исключительно из соображения экологии?
Нет, конечно. Это мы все так прекрасно душно рассуждаем, а приходя в магазин, выбираем продукты, исходя из собственных эгоистических подходов. Что мне вкуснее, что мне дешевле, что мне удобнее приготовить и так далее. И именно в этом смысле, конечно, ключевая задача сделать вот эти альтернативные продукты не нишевыми, элитарными, премиальными, а сделать их абсолютно общедоступными, как минимум одинаковыми по стоимости с условной куриной котлетой, да? В принципе, к этому уже во многом приблизились. То есть, ну, котлета для бургера из растительного мяса по цене, по-моему, сейчас уже примерно приравнялась к обычной какой-то котлете там из птицы, да, например. К котлете из мраморной говядины нет, та будет все-таки дороже, а вот там плюс-минус с птицей они как-то соотносятся. Вот, например, продукты из клеточных альтернатив, так называемое клеточное мясо или мясо из пробирки.
Будет
вот
у нас мясо из
сложнее.
Пробирки?
Слушайте, ну оно уже есть.
Оно разрешено?
Оно разрешено в Штатах, оно разрешено в Сингапуре.
А у нас?
Отдельные... Нет, у нас нет. Ну, у нас и производителей таких линий, ну, промышленных, конечно, нету. Есть какие-то отдельные лаборатории, кто-то что-то пробует. Но я вам честно скажу, я не верю в эту технологию, как в технологию производства конечного продукта. Клеточное мясо, мне кажется, это все-таки история, которая будет развиваться в сторону компонентов. Смотрите, некий такой протеиновый порошок, сделанный с использованием вот клеточных технологий, может служить для обогащения продуктов. Это адекватный продукт с хорошим составом, с шикарным аминокислотным профилем и так далее, и так далее. При этом для этого там не пришлось убивать корову. У вас есть нормальный протеиновый порошок, абсолютно нативный для человека. Человек все-таки существо, склонное к поеданию животной пищи. Да? Почему этот порошок не может быть использован для обогащения нашего рациона, вот для меня непонятно, что в этом плохого. По-моему, хорошая история, и сейчас такие стартапы активно развиваются. Именно не произвести из клеточного мяса готовую там, котлету или стейк, там, что вообще практически пока невозможно, а именно сделать порошок как протеиновый компонент дополнительный. Мне кажется, что у этой истории есть будущее вполне себе. Здесь, как всегда, вопрос цены ключевой, а раз ключевой вопрос цены, значит, ключевой вопрос масштабирования, то есть чем у вас больше производства, тем у вас ниже себестоимость. Все логично. Тут есть что развивать чисто с точки зрения технологии, но успехи уже очевидны. В начале 2000-х годов некий условный, это условные цифры, давайте так, но тем не менее очень неплохо отражающий реальность. Килограмм продукта, наработанного в биореакторе, там какого-то адекватного, стоил $1 миллион. Сейчас это там $10. Есть разница, есть разница. И это мы все еще не вышли, ну, то есть мы не подошли к пределу возможностей, нам есть куда развивать эти технологии.
Вы сказали уже слово «стартап». Во что вкладываются сейчас?
Сейчас вкладываются в точную ферментацию, прецизионную ферментацию. Сейчас вкладываются в биоматериалы. Новый есть такой тренд заметный. Сейчас вкладываются по-прежнему в IT, конечно же. Big data, анализ микробиома, персонализация какая-то. Ну, в общем, в основном такие направления. Был серьезный скачок в какой-то момент интереса к вертикальным фермам и технологиям выращивания в закрытых системах, ягод, салатов и так далее. Сейчас этот инвестиционный тренд несколько идет на спад. Ну, не складывается экономика. Получается дороговато.
Это в мире или у нас?
Вы знаете, и в мире, и у нас.
То есть и наши ученые с большим интересом относятся к этим направлениям?
Конечно, у нас есть... Не могу сказать, что я вот считаю, что в достаточной степени... Нет, опять же, было бы здорово, если бы больше коллективов этим занималось. А и Б, было бы здорово, если бы больше был заказ со стороны индустрии.
Это частные стартапы или государство туда тоже вкладывает?
Государство активно вкладывает. Вот мы государственный институт академический, да, мы занимаемся и работой с альтернативными белками, работой с пищевыми ферментами, работой с заквасками и так далее, и так далее. Может быть, да, там мы не занимаемся клеточным мясом, но тем не менее, вот масса новых направлений в пищевке у нас в проработке находится.
Интерес... А вас зовут попробовать? Говорит, иди попробуй, что мы сделали, нет?
Ну, то, что можно попробовать, мы всегда пробуем. Моя любимая история – это, конечно, сладкие белки. Это делали не мы, это разработка компании «Эвка». Вы знаете, майонез «Слобода», масла, большая такая компания. Ребята большие молодцы, они активно вкладываются в инновации. И вот по их заказу разрабатывается технология производства сладкого белка, манилин, брозеин. Просто вдумайтесь, Что такое обычный сахар?
Ну, сладкий белок – это безе. Так вот,
нет, подождите.
Неправильно. Нет, обычный сахар – углевод.
Углевод, все правильно. А я вам говорю про то, что может быть белок, протеин, со свойствами сладости, который, соответственно, не вызывает у вас инсулинового ответа в организме. Ну, то есть вкус сладости у вас есть во рту, а вот всего обычного цикла с ним связанного биохимического нету.
А как же удовольствие разве от сладкого?
Подождите, а вы получаете удовольствие от инсулинового ответа или от вкуса сладкого?
Не знаю, вот вы мне сейчас скажите.
Ну, я думаю, что больше все-таки от вкуса сладкого. А здесь, представляете, чайная ложка белка по сладости сопоставима с 2 килограммами сахара.
А в виде продукта что это может быть?
Это может быть добавка к любым десертам, которые вы едите, но которые при этом, конечно, не подвергаются агрессивной тепловой обработке. Ну, например, мороженое. Я вот сама пробовала мороженое со сладкими белками. Это вкусно. Но это просто, это сладкое сливочное мороженое, да.
И вы даже, если бы вы его просто так попробовали, вы
ну,
бы
я думаю, что я бы даже не обратила внимания, да. То есть, в принципе, когда ты концентрируешься на своих вкусовых рецепторах, тебе кажется, что ты чувствуешь какое-то отличие небольшое. Но это, знаете, возможно, это уже работа больше мозга. Ну, такая вот технология есть. Надо признаться, что мы здесь на довольно таких крутых позициях на мировом уровне. И компания...
То есть мы уже сказали, что у нас это есть, и мы это можем продавать, да?
А в России пока продукт не зарегистрирован, но, например, в Арабских Эмиратах коллеги его уже зарегистрировали.
Наши сейчас коллеги зарегистрировали
пробуют.
Там?
Пока так, да. Но это некий итерационный процесс, это обычно для любой отрасли.
И это мороженое как бы уже не полностью углевод, да? А то есть он имеет еще и белковые свойства, то есть он...
Сладость этому мороженому добавлена с помощью протеина. Вот такая история, да. Этот белок впервые выделили из плодов одного тропического растения, где-то там в Западной Африке. Но это, правда, очень редкое растение. Его там найти дикое, не подвергающееся, не поддающееся вот культивированию и так далее. Соответственно, вы понимаете, если выделять из такого растения вот этот сладкий белок, стоимость его просто получается какая-то совершенно колоссально космическая. Ну, такое никому не надо, разве что только для лабораторных игрищ. А дальше про связь природы и биотехнологий. Что-то коллеги сделали. Коллеги смогли научить определенную дрожжу вырабатывать такой же белок, аналогичный тому, который вырабатывался в этих плодах тропического растения. Соответственно, у вас может... растение синтезировать определенный продукт, а можно его самостоятельно в биореакторе синтезировать.
Это и называется прецизионная
направленная ферментация. Да. Вот, представляете? И вот тот продукт, который сейчас зарегистрирован в Арабских Эмиратах, он, конечно, не извлечен из этих редких плодов. Он произведен в реакторе промышленным способом.
А что еще можно вырастить в реакторе промышленным способом?
Мы с вами знаем уже массу примеров таких успешных как бы переходов технологических. Сначала какой-нибудь инсулин добывали из животного сырья, теперь инсулин нарабатывают в биореакторе.
Вот мы в этом биореакторе, мы с помощью дрожжей или каких-то других элементов, мы выделяем продукт, условно говоря, похож на тот, который делает это исключительное растение где-то, или мы создаем просто совсем новый продукт, которого нету.
Мы создаем в биореакторе белок, аналогичный по структуре и свойствам тому белку, который изначально был добыт из растения. А, собственно, вот этот белок из растения, он выступает как целевой показатель. И вот там условно, давайте я так упрощенно, определенный микроорганизм учит вырабатывать ровно такой же белок.
А кроме сладкого белка, что еще удалось?
Ну вот я
получить?
Же вам рассказываю. Да. Например, там все мы знаем пример инсулина. Добывали из животного сырья, стали делать в биореакторе. Я уже упоминала сегодня ванильный ароматизатор. Опять же, раньше там, мадагаскарской ванили не было альтернативы. Потом она появилась, смогли ученые сделать процесс создания аналогичных компонентов.
То есть, когда мы покупаем пакетик ванили, на самом деле ваниль из реактора.
Ну, это, ну, вы можете купить мадагаскарскую ваниль в стручке, да, можете купить ароматизатор ванильный. Таких примеров на самом деле много. Слушайте, биотехнологии — это одна из, там, и обычно это стандартная ферментация, это старейшая технология, которую человечество использовало всегда.
Это
все
что?
Мы знаем про, там, дрожжи в хлебопечении, молочные закваски, сырные какие-то ферменты, ну, ферменты для производства сыра, или там пивоварение, виноделие. Это все, все процессы, в которых используются микроорганизмы. Просто сейчас с каждым годом, с каждым десятилетием человечество учится подчинять себе эти процессы максимально подробно, максимально точно, и уже не использовать дикие дрожжи, как когда-то, а там, например, да, а использовать целевые определенные продукты, управлять этими процессами, которые на самом деле очень многофакторные, очень сложные, зачастую сильно сложнее классически обычных там химреакций, да. Здесь масштаб работы просто бесконечен. И поэтому, ну, повторюсь, самое ключевое — это чтобы все продукты, получаемые на выходе, проходили жесткий контроль качества с точки зрения безопасности, а в идеале еще и полезности для здоровья человека. В принципе, как именно произведен продукт, это пятый вопрос. Давайте на выходе, перед тем, как его там пустить в рынок, на 100% убедимся, что этот продукт полезен, ну, не вреден. Тогда мы будем иметь здоровую, адекватную индустрию питания. Попытки разобраться, вот так производите мой продукт, а вот так не производите, это все
от лукавого.
Да, это все маркетинговые изощрения.
А вот модное нынче персонализированное питание, это тоже маркетинговое?
Нет, не совсем. Давайте поговорим про еду как лекарство, если позволите. Тут близка тема к персонализации. Сегодня мы, как люди, да, ждем от еды еще и дополнительного функционала. Мы хотим, чтобы она была полезна. Мы хотим, чтобы мы что-то ели, и от этого в идеале худели, становились моложе, у нас разглаживались морщины, проходили сосудистые бляшки, улучшалось настроение и отношения в семье. Вот тогда мы будем считать...
Замечательно. Что... Если, ну, это задача вашего научного, да, центра...
Нет, ну согласитесь, это примерно то, чего ждут люди. Это, да, очень всегда забавно, да, чтобы такое съесть, чтобы похудеть, и вот как бы так вот питаться, чтобы становиться с каждым днем все здоровее.
Прекрасно.
Сегодня еда зачастую становится способом, окей, если не вылечить какие-то заболевания, то хотя бы их предотвратить или снизить риск их появления. И речь не только об очевидных вещах, как там, например, диабет, который, ну, там, зачастую в отдельных формах напрямую связан с рационом питания, да, но и более такие сложные истории. Именно поэтому все активнее развивается индустрия функционального, специализированного питания, и начинается некоторая специализация рационов. Она, в принципе, всегда была, но вот сейчас она идет все более активными темпами. Вот такой рацион нужен, если ты хочешь похудеть, такой, если поправиться, такой, если набрать мышечную массу, такой, если ты беременный, такой, если ты только что родил ребенка, если кормишь, если тебе 14 лет, если тебе 18 лет.
Если тебе 88
лет. Если тебе 88 и так далее. То есть такое подразделение рационов, подбор компонентов под отдельные группы населения. Да? Это я молчу про чисто лечебное питание.
Ну, типа безлактозного, да. Персонализированное. Это вот что все-таки?
Это питание, которое подобрано в соответствии с микробиомом человека, в соответствии с его профилем здоровья, в соответствии с его целями, задачами и запросами. Ну, давайте так я вам скажу. Сейчас эта работа идет, проекты в эту сторону двигаются активно. У нас есть, например, там в России есть несколько компаний, которые занимаются гентестированием, и на основании генетического тестирования человека выдают рекомендации по питанию. И часть из этих рекомендаций, безусловно, на 100% верна, ну, то есть вам выдают там ваша вероятность той или иной аллергии или той или иной непереносимости. Ну, насколько я знаю, опять же, я могу ошибаться, все-таки еще анализ накопленных данных недостаточен для того, чтобы весь рацион человека можно было там рекомендовать ему на основе анализа генома. Потому что все-таки есть еще масса внешних факторов и образа жизни, и питания, и состояние микробиома, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, ну, к этим рекомендациям надо относиться с пониманием. Вот так я скажу. Но в целом, да, мы движемся в сторону какой-то персонализации. Сюда же и история там про 3D-печать еды, да, вот некий такой футуристический взгляд, что у вас на кухне стоит машинка, которая печатает вам продукт, при этом обладая обратной связью, ну, например, с каким-нибудь вашим носимым устройством, там, кольцо, кулон какой-нибудь там, браслет, да, который снимает показатели ваши физиологические, передает эти показатели, там,
ну, это сказочки,
3D-принтеру. Ну, почему? Слушайте, технически, в принципе, это, ну, как бы большая часть этих вот технологий, они есть.
Ну, насчет 3D-принтера, я вот знаю, что на свадебные торты печатают вот эти все прекрасные фигуры.
Шоколадом печатают, да, сладкой мастикой, пастой печатают. Ну, почему? Вы же знаете, вот ресторан Twins Garden в Москве, они же запускали свой сет с напечатанным кальмаром. Это была не просто ресторанная разработка, это была разработка, которая делалась совместно с компанией 3D Bioprinting Solutions.
То есть сейчас исследовательские компании начинают сотрудничать с ресторанами,
да, числе,
для продвижения вот такого,
да,
рода продуктов.
Да, такие примеры такого сотрудничества действительно появляются и в нашей стране, и за рубежом.
А вот вы сказали о том, что изучается микробиома человека, да, то есть, в принципе, если мы хотим выйти на персонализированную еду, мы должны провести исследование, понять, какая у нас микробиома, и после этого, по идее, врач, тот специалист, который нам будет тогда в этой ситуации подбирать еду.
Это настолько многофакторная история, и что и анализ микробиома — это колоссальный объем данных, которые надо проанализировать, да, и ваш геном — это такой еще больший объем данных, и ваша внешняя среда, и все. Я не верю в стопроцентную невероятную персонализацию, которая вот прям, знаете, еда как некий пазл, который ровно закрывает все твои недостающие истории. Ну нет, конечно, все сложнее. Я пока не понимаю, где вообще взять такие вычислительные мощности, чтобы такую тонкую
накормить
работу...
Накормить кого-то завтраком, да.
Да-да-да, такую тонкую работу провести. Да и точно ли мы уверены, что нам это надо?
Нас пугают. Я не знаю, пугают ли нас или предупреждают нас, да, что в качестве этих источников протеина могут быть насекомые.
Любимая тема.
Насколько мы далеки или близки к этой перспективе?
Слушайте, я вот честно, я вот иногда удивляюсь, уже лет 10 развивается эта технология, уже компании на рынке работают.
А мы все спрашиваем,
Ну, насекомые — это тема, которая, простите меня, лексикон, она прям бомбит все время. Вот хочешь кого-нибудь вывести из себя, начни говорить ему про насекомых. Но давайте посмотрим на эту историю здраво. У человека довольно длинная пищевая цепочка. То есть мы едим птицу, которая перед этим ест вот это, которая вот растет вот там-то, которая потребляет из почвы
такие-то. То есть понятно,
что
червяк там уже давно есть.
Насекомые давным-давно входят в пищевую цепочку человека. Как факт, да, в целом. И никого это как-то глобально не удивляет. То есть животные едят насекомых, мы едим животных. Да, там, например. Окей, значит, я думаю, не должно быть никаких протестов против того, что это направление развивается в части кормовой индустрии. Например, из насекомых делают шикарные корма для рыбы.
Правда, шикарные?
Отличные корма с прекрасным составом. Но, опять же, для рыбы это нативное
питание.
Ну, для
рыбы-то это хорошо.
Конечно. Смотрите, а рыбы нам категорически не хватает. Рыбы в океане все меньше, она все худшего качества. Мы все-таки умудрились это сделать, мы отравили океан как следует. И вот как бы одно из направлений активного развития, я в этом абсолютно убеждена, это береговая аквакультура, это выращивание рыбы и других акваресурсов в закрытых системах на берегу. Я думаю, что эти технологии будут активно развиваться и дальше, потому что спрос на них не будет падать. То есть этот тренд никуда не денется. А раз мы хотим выращивать больше рыбы, нам ее надо кормить. Вот, собственно, фермы по производству белка на основе насекомых — это кормовая база.
Какое насекомое самое популярное в этом смысле?
Есть несколько таких видов. Самое популярное, наверное, сейчас — это черная львинка, так называемая. Муха черная львинка. Или черный солдат ее еще называют. Вот большая часть ферм ею занимается. В мире есть уже там серьезные большие компании. Да? Там, окей, а в Европе, например, разрешена переработка в пищевку мучнистого червя. Там сколько у них продуктов на рынке с ним, я не знаю, но опять же, давайте спокойно на это дело смотреть. Никто не предлагает положить червяка на тарелку, обсыпать его паприкой и радостно резать ножом и вилкой. Да? В данном случае личинки насекомых выступают как источник, из которого достают ценные питательные вещества. Достают жир, он идет в одну сторону, не в пищевку. Достают протеины, он идет в другую сторону. Остаются там хитиновые оболочки, они идут в третью сторону.
Все в дело, господи, мухи столько всего продуктов.
Ровно так, в этом-то и прелесть. А при этом вы понимаете, да, что в случае с насекомыми, с личинкой. Мы можем выращивать эту личинку на таком субстрате, который по качеству сопоставим с человеческой едой. Да? То есть, безусловно, это всегда контролируемый состав субстрата. То есть личинки же не дают там абы что, да, там, с мусорки. Если мы говорим про последующую переработку, особенно там в какой-то перспективе на пищевые цели, да даже и на кормовые, это всегда контролируемый состав субстрата. Это нормальный продукт, который эта личинка ест.
То есть это начало пищевой цепочки.
Ну, по сути, да. Да, вот. Нет, есть, опять же, на историю с насекомыми можно смотреть с двух сторон. С одной стороны, это само насекомое выступает конечным продуктом, как дальше идет в переработку, в корма или там, окей, в потенциале когда-то, возможно, в пищевку. А можно смотреть на личинку, на насекомых, как на технологию утилизации отходов. Тогда, конечно, то есть просто отходовая масса сокращается, личинка ее съедает, сокращает.
Но уже
объем биологической...
уже есть нельзя.
Да,
есть.
Ну, конечно, конечно, после такого сложно себе представить, что... То есть если вы не контролируете входящий субстрат, то вы не можете ждать, что на выходе у вас будет стабильный продукт. Каким-то образом сочетать эти два технологических процесса – это серьезный вызов.
То есть вот когда вы вначале говорили о том, что в вашей науке вопросов больше, чем ответов, это вот один из этих главных
вопросов, как правильно вот сделать эту технологию таким образом, чтобы баланс был соблюден и не превысить никакие ценовые барьеры, да, и при этом, чтобы технология была устойчивая. Ну, в общем, здесь много есть чем заниматься, при этом я... искренне не понимаю странной истерии на эту тему зачастую там в СМИ, в обществе и так далее. Ах, нас заставят есть личинки. Да ну нет, давайте сначала животных накормим личинкой. Что в этом плохого? Это нормальный, здоровый корм. А даже если предположить, что, окей, если мы из личинки, произведенной с использованием чистого, хорошего субстрата, мы из нее с вами извлекли протеин, очистили, высушили, да, и вы дальше этот протеин, ну, неважно, в том или ином его субстантивном состоянии используете, вы только в лаборатории сможете определить, откуда вы этот белок взяли. Он у вас из сои, или он у вас из насекомых, или он у вас там еще откуда-то. Это ничего отвратительного в этом нет. При этом, если этот продукт, если этот там белок по, например, своему аминокислотному профилю для человека полезнее соевого, полноценнее соевого, вот вы будете против? Вас вот настолько сильно будет раздражать, что где-то когда-то, несколько технологических циклов назад, там была чистая личинка, если вам доказали, что это нормальный продукт с полноценным, нужным вам аминокислотным профилем, он не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Вы такого едите ежедневно очень много. Просто скрыто в других продуктах. Ну, окей, что такого?
То есть мир будущего – это мир дрожжей и ферментов, которые выращивают какой-то продукт, и это мир насекомых, которые раскладываются буквально на атомы, потому что и хитин идет в дело, и белок идет в дело, и даже жиры, как выяснилось, есть у насекомых.
Я считаю, что пищевая индустрия будущего – это индустрия, в которой не выбрасывается на помойку от 30 до 40% произведенных продуктов, как сейчас.
А сейчас от 30 до 40%?
Да. Это индустрия, которая не производит 30% парниковых газов, как это происходит сейчас. Это индустрия, которая не провоцирует ежегодный рост больных диабетом. Это индустрия, которая обеспечивает все регионы мира адекватным питанием и борется как с реальным голодом, так и со скрытым голодом, когда люди как будто бы сыты, но на самом деле они недополучают тех же белковых компонентов, они недополучают ценных, необходимых, незаменимых аминокислот, витаминов и так далее, и так далее. Вот такая она индустрия завтрашнего дня. А что для этого надо сделать? Здесь мы все над этим думаем. Поэтому, правда, 30-40% выбрасывается из того, что мы вырастили.
А может, это просто перерабатывать как-то по-правильному?
Ну, вы думаете, это не пытаются делать? Это длинные логистические цепи, это зависимости от монопродуктов, производимых там только в каких-то отдельных регионах мира. Давайте вот я вам приведу пример. Какао-масло. Какао-бобы за этот год выросли в цене в 2,5 раза. Впервые цена за тонну превысила 10 тысяч долларов.
Ну, там у них не урожай какой-то.
Да, там проблемы. Ну, слушайте, они адекватно растут, эти какао-бобы, на очень узкой полоске земли, давайте вот так скажем, да, там в Западной Африке. У нас неизбежно будет дефицит, да, и цена на этот продукт будет неизбежно расти. И хорошо, что мы будем видеть? Если цена растет, это провоцирует людей искать какие-то пути. Недобросовестные пути – это вырубать леса и увеличивать индустриальное производство востребованного продукта. Добросовестный путь – это пытаться найти альтернативу. Придумать, как производить, например, там, какао-масло или там, субстрат какао-бобов без выращивания какао-бобов там, в Гане. Такие разработки тоже есть, и это та же самая прецизионная ферментация. И такие компании получают серьезное фондирование, привлекают инвестиции. У кого это получится, тот будет большой молодец. Но это же здорово, если мы сможем делать какао-масло в биореакторе, а не вырубать дополнительно леса Западной Африки.
Откуда возьмется вкус у еды будущего?
Он точно будет. Откуда он возьмется, я не могу вам сейчас сказать. Вот если ученым удастся сделать какао-масло в биореакторе, и оно будет на вкус какао, на запах какао, на текстуру какао, ну, значит, ничего не надо будет добавлять. У нас будет полноценный продукт. Если мы говорим про белковые какие-нибудь там изоляты-гидролизаты, ну, конечно, это не полноценный продукт. Это только добавка.
Страшными словами вы еду называете, вот эти вот белковые.
Ну, ладно, ладно. Вы же видели банки еды для спортсменов или там детское питание? Ну, это вот оно.
Оно и есть.
Ну, плюс-минус, конечно.
А у наших ученых это тоже получается?
Наши ученые работают над этим тоже. Я не могу сказать, что у нас в этой индустрии есть какое-то отставание. Нет такого ощущения.
Мы же на втором месте были, когда бытность СССР, как я понимаю, по биотехнологиям. То есть это была,
да,
одна из самых передовых отраслей.
В Советском Союзе, ну, уже там 70-е, начало 80-х, да, мы действительно занимали второе место по объему производимых биотехнологических продуктов. Мы полностью себя обеспечивали кормовой базой, мы полностью производили все витамины, в том числе, которые биотехметодами, да. Мы производили все требуемые антибиотики внутри страны и так далее. Ну, технологии актуальные на тот момент времени.
То есть сейчас они устаревшие?
Сейчас, ну, конечно, слушайте, мы преодолели колоссальный путь. Но мы действительно были передовой державой в этом смысле. У нас много крутых наработок было, много из них до сих пор сохраняется, много людей осталось. Исследовательские школы остались. Несмотря на развал 90-х, что-то удалось сохранить. Спасибо большое тем людям, которые в 90-е не дали все вывести из страны.
И эти разработки вы показываете в своем павильоне на ВДНХ. Вы там, по-моему, открыли
музей. Да, я сейчас расскажу.
Музей или павильон на ВДНХ у вас?
Это одна из задач, которые мы себе ставим. Снимать у людей страх перед новыми технологиями с помощью объяснения.
А мы боимся все-таки, да?
Конечно, люди всегда боятся. Ой, от ГМО волосы во рту растут. Ой, я вот у бабушки на огороде хорошая, вот это все плохое. Вся ваша эта генетика, это вообще антихристова лжа. И ни в коем случае никогда. Вот. Но зачастую это просто от непонимания, от незнания. Мы это с вами видели на ковиде, да, когда началась эта история. Что прививки? Да это чипирование. Я лучше в шапочку из фольги надену и спрячусь. Я считаю, что в интересах страны и государства заниматься вот таким массовым просвещением в таких сложных отраслях, как современная биология и биотехнологии в том числе. Ну и, собственно, мы стараемся свою скромную лепту в это вносить. 2 года назад мы открыли действительно в одном из павильонов ВДНХ, это 30-й павильон, мы открыли музей современных биотехнологий, где с помощью таких наглядных, живых, интерактивных инсталляций пытаемся объяснить людям сложные биотехнологические процессы. У нас там и стоит биореактор, и можно посмотреть, какие природные процессы человек смог себе подчинить и заставить работать вот в закрытых системах. Да. У нас есть экспонат про еду будущего, у нас есть экспонат про биоремедиацию, про то, где мы рассказываем, какие микроорганизмы с какими видами загрязнений нашей планеты могут бороться. У нас есть экспонат про вакцины, где мы объясняем технологические платформы, с помощью которых производятся современные вакцинные препараты. И много-много что еще, я не буду все рассказывать. У нас даже есть темная комната со светящимися растениями. Надеюсь, да, я вас заинтриговала. А также мы работаем активно и с профессиональной аудиторией. Уже 2 года мы проводим профильное мероприятие, называется «Иннофуд». про еду будущего. Это фантастически интересное мероприятие, где собираются все исследователи, производители, разработчики биологически активных компонентов БАДов, да, там, какой-то новой косметики, новой пищевки, разработчики новых сортов растений, переработчики. В общем, кого там только нет, именно люди, заинтересованные во внедрении новых технологий в традиционную пищевку.
Нам уже объясняют, что мясо есть вредно, потому что, во-первых, вредно, во-вторых, вред планете, в-третьих, там, то есть 5-10. Я вот просто думаю, что, видимо, будет происходить формирование какой-то пищевой этики, да, которая будет нас так мягко подводить к тому, что есть, а что не есть.
Еда – это массовый рынок. А раз рынок массовый, значит, он подвержен каким-то таким колебаниям, связанным там с модой условно, или с какими-то, ну, там, новшествами такими вот. Ну, мода на еду-то тоже есть. Она же, конечно, есть. Люди себя...
Стыкиной латте. Куда же денешься от него?
Да, в том числе. Люди себя самоопределяют через еду. Начинается вот это «я веган, я не веган», «я вот так, тут хороший, тут плохой» и так далее, так далее. И это неплохо и нехорошо. Это нормально для людей. Это нормально. В конце концов, там, каждый находит, да, свой какой-то путь самовыражения. То, что рацион – это история подвижная и живая, ну, безусловно, так. Когда-то нам рассказывали, что самое ужасное – это жир. Теперь нам говорят, нет, жир, вообще-то это полезно.
Уже нет?
А вот ужасное – это соль, это белая смерть. Потом, ой, нет, все-таки, знаете, соль плохо, но не настолько, как сахар. Вот сахар – это настоящая белая смерть. Слушайте, коллеги, настоящая белая смерть – это кокаин. А вот эти все продукты, они никакая не смерть, просто не надо объедаться
неумеренно. Ну, вот вы сейчас скажете, что нету вредных продуктов.
Слушайте, есть вредные. Вредное количество. Есть неадекватно составленные рационы, безусловно. В целом, вменяемое количество и жира, и соли, и сахара не нанесет вам какого-то вреда. Другое дело, что, повторюсь, здорово, если у нас будет альтернатива. Здорово, если помимо сахара у нас будет еще и сладкий белок. Здорово, если помимо шикарных стейков у нас будут еще и классные мясные продукты, сделанные там на основе, ну, например, там, окей, культивированного мяса или растительного мяса. И здорово, если мы сможем немножко сбалансировать общую систему производства еды так, чтобы, повторюсь, снизить количество отходов, чтобы снизить экологический след и увеличить пользу. Чуть лучше управлять процессом создания еды, делая этот процесс, ну, более умным, что ли, да?
А как же быть с вином? Его тоже можно вырастить
в
биоредакторе? Он поддается вот этим вот биотехнологиям?
Если говорить про новые технологии в виноделии, они тоже, безусловно, есть. Конечно. Во-первых, конечно, мы, ученые в лабораториях, борются за оздоровление винного материала, за сохранность лозы. Раннее распознавание болезней винограда и их устранение с минимальным использованием там страшных химикатов, это одна из задач, над которой работают исследователи сегодня и в которых заинтересованы производители вина. Это раз. Два. Конечно же, производство устойчивых типов дрожжей, которые дают вам, собственно, винное брожение, контролируемое, такое-сякое, с выходом на нужную органолептику продукта финального. Этим тоже занимаются. Дополнительно, конечно, работают по технологиям консервации. Вот все, вы знаете, все эти серо, не серо, да. Ну и отдельный блок работ связан с деалкоголизацией напитков. Со стороны потребителя из года в год растет спрос на минимально алкогольные напитки, а в идеале совсем деалкоголизированные.
То есть удовольствие есть, градуса нет?
Да, удовольствие есть, градуса нет, ровно так. Можно сесть за руль без опаски.
Вы так еще и водку без 40 градусов увидите?
Говорят, что что-то подобное есть. Не знаю, но вот видите, безалкогольное вино все чаще появляется на полках. Качество его, вот на мой субъективный взгляд, оставляет пока желать лучшего. Но, опять же, есть несколько технологий, с помощью которых технологи добиваются устранения спирта, но при этом сохранения нормальной вкуса ароматики. Когда-то это получается сделать лучше, когда-то хуже. А в целом мы с вами понимаем, что спирт выступает и как консервант, и как усилитель вкуса. Поэтому, когда ты его убираешь, вино становится таким бестелесным, пустым. И эта проблема с учетом роста спроса на такой продукт, я думаю, что эту и проблему как-то потихонечку будут решать. Работают над технологиями разными деалкоголизации с сохранением органолептики.
То есть пицца с бокалом вина вечером у многих останется такой же в ближайшее время.
Я думаю, останется.
Скажите, ну все-таки появится ли эта волшебная таблетка, чтобы съесть и похудеть?
Сама жду. Прихожу к своим ученым в лабораторию, говорю, ну что вы вот бездельничаете, вот какие-то они тут ферменты для сыров разрабатывают, еще что-то, вот сделайте таблетку, чтобы похудеть.
Что?
Ну ладно, шучу на самом деле. Да нет, конечно, бросьте.
Нет, невозможно.
Умеренность, рациональный подход к собственному стилю жизни.
Так
да, к сожалению, скучно, но вряд ли есть адекватная альтернатива.
А что едят вот эти вот люди, которые разрабатывают еду будущего? Все то же самое, что и мы? Или они вот так мысленно ее раскладывают на вот эти все составные элементы со сложными названиями?
Раскладывают, конечно. Но едят при этом все то же самое, что и мы с вами. Я очень люблю со своими коллегами, которые занимаются определенными разработками, сидеть вкусно, есть, пить вино и обсуждать.
Что это было, как это называется?
Что это было, что не то мы съели, где мы превысили. Ну, что же превысили, так превысили. Вот. Но это не исключает того, что люди работают, люди стараются, люди продвигают нашу науку, индустрию вперед.
Друзья, с вами был подкаст про большой город, и мы говорили о еде будущего. Слушайте наш подкаст на всех ресурсах, на которых вы слушаете свои любимые подкасты.